На эхе программа «Послужной список».
Добрый день, в Москве 15 часов и 11 минут. Это действительно программа «Послужной список». Один из последних выпусков в этой геологической эпохе.
Да, да и буква одна из последних.
Почти ровно уже 2 года назад вышла эта программа при активном содействии газеты «Труд». Из газеты «Труд» мы получили обозревателя Яну Маргасову, которую мы приветствуем. Ольга Журавлева, ведущая с этой стороны. Но мы уже сроднились, мы фактически обе уже здесь с этой стороны. Я только хотела бы сказать, что да, все, что было сказано по поводу сетевизора перед этой программой. Это все правда. Заходите, если хотите с нами в коллективе, так сказать, провести время. Вы на нас посмотрите. Мы на вас посмотрим.
Мы расскажем.
А чтобы мы на вас посмотрели, нужно присылать смски +7 985 970 45 45 и, соответственно, комментировать происходящее. А происходить будет вот что. У нас тема уже на букву «Э». Выбрали мы среди всех возможных вариантов на букву «М» и выбрали то, что нас особенно занимало, эксперт-криминалист. Так мы назвали эту программу. Естественно, первое, что мы узнали, что это процессуальное лицо, а не профессия. Эксперты бывают разные, но мы в данной ситуации говорили с экспертами-криминалистами. Я хочу выразить благодарность приславшим нам анкеты. Это Анатолий Иванович из Екатеринбурга, руководитель ЭКУ ГУВД Свердловской области, на минуточку. К сожалению, не созвонились, у него 40-летний стаж, было бы интересно поговорить, но не подходит Анатолий Иванович к телефону, когда я могу с ним пообщаться. Дмитрий из Калуги, эксперт-криминалист с огромным опытом, до сих пор работающий, тоже, к сожалению, не дозвонилась, возможно, просто какие-то сложности технические. Зато удалось связаться с Евгением из Москвы. Он уже сейчас не работает, но проработал в структурах МВД, вот как почерковед, у него допуски такие, почерковедение, дактилоскопия, ОМП и ИХО. Мы сейчас об этом обязательно поговорим дальше, да. Ну, ты сама прекрасно знаешь, что это такое, что ты меня так смотришь, удивлённо. И еще Владимир Васильевич Домнин, эксперт-криминалист, который сейчас уже не работает ни в армии, ни в КГБ, уже служит совершенно в других частных структурах, но тем не менее...
Тем легче ему говорить,
да, до сих пор он занимается, в общем-то, тем же самым. А стаж у него невероятный, с 69-го года, можете себе представить. Так что вы обязательно услышите в том числе и удивительную историческую часть нашей программы, потому что эксперты-криминалисты в том числе и какие-то очень такие громкие вещи иногда проводят экспертизу очень громких каких-то документов или каких-то событий. Кузнец, наш друг из Челябинска, Александр Щербаков, которого вы наверняка слышали в программе, посвященной кузнецам, задает вопрос. У профессионала своего дела часто бывает так, что восприятие окружающих предметов, поступков людей, даже мало кому заметных мелочей, превращается в формат мышления, даже порой вызывает непонимание окружающих, особенно у близких. Удается ли в обычной жизни сохранять взгляд обычного человека или эксперт это образ мышления? Александр, насколько мне удалось узнать у экспертов, они не ощущают вот этой вот прямой связи. То есть они не хватаются за каждый отпечаток дома.
Конечно, потому что целиком расследование все-таки ведет следователь.
Да.
И уже
и перед ними просто некие,
подозрительность и причинно-следственная связь.
Да, это вот... Это скорее относится к другим людям. Сразу же прекрасно Дмитрий из Екатеринбурга. Вспоминается Зинаида Кибрит. Совершенно верно, Зиночка. Ее мы, кстати, тоже вспоминали с нашими собеседниками. И вот пишет нам, ну что же вы не подписываетесь, телефон есть, а имени нет, я не могу про вас ничего сказать. Но вы пишете, что вы бывший эксперт-баллистик, про меня отчасти, да, и про баллистиков тоже
пишите
обязательно.
Пишите ваши истории.
Да, сейчас Яна, как всегда, соберет теоретическую базу и представит ее нам.
Фокус труда.
Эксперт-криминалист, конечно, лицо процессуальное, а криминалистика – это наука. Наука о механизме преступления, возникновения, сокрытия его следов. И криминалистика подразумевает как раз систему сбора, анализа и использования вещественных доказательств в расследовании того или иного дела.
А эксперт... Эксперт, получается, тот, кто может собирать и анализировать.
Это специалист по сбору и исследованию улик с места преступления. Иногда он должен обязательно выехать на место совершения преступления.
Это
для того, чтобы, да, для того, чтобы сразу на месте все собрать все улики.
Осмотр места преступления, так называется.
Иногда ему эти улики поступают уже только для обработки.
Уже в готовом виде,
в лаборатории. А вообще видов экспертиз существует просто огромное количество. Это и дактилоскопическое, и баллистическое, трассологическое, графологическое, фоноскопическое. Мы еще будем говорить и о том, что сейчас новые технологии, и все более и более детализируются результаты ДНК-анализов, и те, все, что можно из них, как сказать,
почерпнуть.
Да, почерпнуть, вот этих возможностей все больше и больше, и оборудование все больше и больше, и оно довольно высокотехнологическое, поэтому требуется сейчас и высокий интеллект, скажем так, и усидчивость, и как раз умение обращаться с такой техникой. Точной, тонкой,
да,
современной.
И современной. Есть только еще один момент, который сейчас более широко наши собеседники развернут, да, если можно так сказать. Просто нужно обратить внимание на то, что когда вот вы слышите про расследование какого-то достаточно громкого дела, и привлекались эксперты,
да,
это может быть эксперт совершенно сторонний в том смысле, что это ученый по какой-то специальности, которого привлекают конкретно для этого дела. А вот эксперты-криминалисты – это те, которые либо собирают улики, потом анализируют. Ну,
да.
Вот
также интересно,
ученых
что...
в области дактилоскопии, я так понимаю, это только криминалисты.
Ну да, в общем, там,
а если что-то более
там,
тонкое,
где,
тогда
там,
уже
где произошло
биологи всякие.
Уголовное преступление, в общем, все, что в рамках Уголовного кодекса, там и работают эксперты-криминалисты. Также есть такое понятие и специальность, как судебный эксперт, но он как раз может быть и технарем, да, какие-то технические аспекты осматривать, и финансовые, и так далее. Это уже...
Ну, то есть иногда для расследования привлекается, для суда, скорее, для суда привлекается специальный эксперт. Вот страшную историю нам рассказывает Андрей Борисович в своем вопросе. Добрый день. Эксперт по почерку, стаж 3 месяца, сотрудник МВД, утверждает, что подпись на документе поддельная. Два независимых эксперта, стаж на двоих более 60 лет в системе МВД, утверждают, что подпись не поддельная. Сравнивается подпись 4-летней давности с сегодняшними образцами. По поводу позы подписавшего и его эмоционального состояния первый эксперт вопросов не задавал. Это, кстати, графология, а не почерковедение, как
вот
нам
как
объяснили.
Раз, да, на самом деле довольно много таких точных, да, специализаций, потому что дактилоскопия,
да,
ну, невозможно сказать.
Эмоциональное состояние и позы,
а вот
тут,
графология,
тут как
да.
бы, да, может быть, и не входило. От процедуры назначения эксперта подписант был отлучен, нарушены права. Тем не менее, судья в уголовном процессе кладет в основу приговора первое заключение, отказывая в повторной и выводам независимой. Как с этим бороться, интересуется Андрей Борисович. Андрей Борисович, к сожалению, это проблема не эксперта, это проблема суда.
Ну да,
и
но здесь только продолжать.
Подавать, да, то есть адвокат
должен требовать... К сожалению,
должен,
иногда
должен
правду ищем долго.
Требовать другой экспертизы, обращаться в соответствующие надзорные органы, потому что здесь эксперт может быть уверен или не уверен, или подкуплен, или что угодно еще. Мы этого, естественно, не знаем.
Но и не исключай.
Да, но так как это лицо процессуальное, то здесь могут быть только процессуальные ходы. Другого варианта нет. Если судья отказывает, значит, нужно жаловаться там в соответствующие органы. Потому что, по идее, если не устраивает экспертиза одной из сторон, то можно потребовать следующей
нужно
экспертизы.
Нужно продолжать,
повторной,
конечно.
Другими экспертами.
Независимые
и так далее.
Эксперты и так
да,
далее.
Совершенно,
да,
совершенно верно. Ну, а теперь мы обратимся к нашим экспертам. Первый номер – это Евгений. Ему совсем немного лет. Он с 2003 года уже не работает. Но, тем не менее, биография у него вполне такая классическая. Эксперта-криминалиста. И, кстати говоря, с детства он не мечтал этим заниматься. Все произошло совершенно по-другому.
Трудовая книжка.
Итак, Евгений.
Я как только пришел сразу из армии, вот, обратился к знакомым, которые работали в милиции, и сказали, что ППС это немножко не для тебя, давай-ка мы с тобой проэкспериментируем достаточно интересную профессию. Так я, наверное, пришел в экспертно-криминалистический отдел управления Юго-Восточного округа города Москвы. Ой, такой есть замечательный фильм «ДМБ». Вот, и там главный герой очень хорошо рассказал про все. Там, говорят, вас пожары берут, милицию возьмут, куда угодно. Наверное, как-то, даже не знаю почему, но захотелось именно в милицию. Безусловно, определенное представление, ну, наверное, самое большое. Тогда еще таких сериалов, как «Менты», наверное, не было. И все-таки, наверное, больше всего это образ Кибрит. И «Следствие ведут знатоки» – это все, что я, наверное, знал о экспертах-криминалистах на тот момент. Тем больше всего меня поразило то, что с помощью криминалистической техники, тактики, все можно раскрыть любое преступление, потому как, грубо говоря, эксперты-криминалисты или люди-криминалисты, прокуроры-криминалисты, они физически могут раскрыть любое преступление, которое совершается. Нет такого преступления, которое не оставляет следов.
Ну, это мнение Евгения, поэтому к этому мы обязательно еще вернемся, потому что у нас есть и другие специалисты на этот счет. Дмитрий из Екатеринбурга пишет, что на него открыли фирму «Однодневку» с помощью доверенности, как раз нужна почерковедческая экспертиза, которую прокуратура проводить отказывается. Дмитрий, ну все то же самое, это вопрос не эксперта, а вопрос процесса, судебного процесса, и, соответственно, нужно добиваться этой самой экспертизы. Как это все происходит? Это... Мы все знаем, как это происходит. А теперь наш следующий герой, его трудовая книжка, зовут его Владимир Васильевич Домнин, и рабочий стаж его вот в области экспертизы 42 года.
Ну, тогда криминалистика была универсальной, делали все. Это сейчас узкое направление. Один по левой ноздре, второй по правой ноздре. А я начинал работать, когда еще мы делали все. Когда начинал, я был в армии. Там военные проходили подготовку по судебно-медицинской экспертизе полгода. Ну и была по криминалистике тоже где-то полгода. И нас обучали и давали нам, ну, не диплом, а некое свидетельство о том, что ты имеешь право на производство там таких-то экспертиз. Это давно было, да. Потом, когда я прослужил в армии уже довольно много, в институте в КГБ создали институт криминалистики. Это после взрывов в метро, помните? Ну и они собирали кадры везде, и мне посчастливилось перейти к ним, а не к ним. Ну, нормально. Я там работал во всех этих направлениях криминалистических. Но там уже было более узкие направления. Последнее мое направление, на котором я сконцентрировался, это техническое исследование документов, почерковедение, староведение. Ну, я вот тогда занимался этой отраслью. Разрабатывали мы эту графологию, но от нее толку мало. Входит графология. Но это не совсем наука, по ней успехов нет никаких.
Это к вопросу о...
Вторим,
да, к вопросу о почерке. Вот как ни странно, да, до сих пор это очень актуально, потому что подпись, да, вот графологи заключили, говорят нам в сообщениях агентств. А вот некоторые специалисты считают, что ерунду заключили ваши графологи. Так.
Денис из Иркутска. Со школы мечтал стать судмедэкспертом, сейчас журналист. Кстати, вы не очень далеко ушли. 28 лет, не поздно ли еще выучиться, спрашивает Денис.
Ну, про образование тут очень все интересно.
Сейчас, да, все расскажем.
Кибрид не была экспертом в процессуальном смысле. Слово «эксперт» часто употребляется не в процессуальном смысле. В прокуратуре на месте происшествия следы собирают прокуроры-криминалисты. В прокуратуре совершенно верно. А техник-криминалист... Он же эксперт-криминалист.
Это он эксперт-криналист.
Да, он может обследовать место преступления. ОМП. Да. Вот как да. У нашего Евгения был такой допуск. По поводу образования и допусков сначала Евгений чуть подробнее, а потом еще ты обязательно добавишь.
Вы знаете, у меня на тот момент, естественно, высшего образования не было. Я повторюсь, так как я вернулся только-только из армии. И как только я пришел в экспертно-криминалистическое подразделение, это сначала, соответственно, это все проходят милиционеры, так называемый курс молодого бойца, то есть учебный комплекс. И потом меня послали в Черкизовскую среднюю школу милиции, где я получал допуски на производство экспертиз и осмотр места происшествия. Специального высшего нет, потому как я, когда пришел в эту профессию, я имел должность техника-криминалиста. Это предусматривалось, ну, буквально только фотографирование там места происшествия, осмотра и собирание улик на месте происшествия. Ну, а впоследствии, когда я получил допуски на производство экспертиз, я уже имел право как бы подписываться экспертом-криминалистом. ОМП – это осмотр места происшествия, а ИХО – это исследование холодного оружия.
Вот Евгений нам расшифровал свою анкету, да, к вашему сведению. Ну, расскажи, что еще про образование
известно. Она подсказывает, во-первых, Сергей по СМС, что очень сильная экспертно-криминалистическая школа базируется в Волгоградской академии МВД. Действительно так, я была на сайте. Там, конечно, потрясающие фото, и оторваться невозможно. Я много всего читала. Ну, а так, действительно, если хотите работать в ведомствах, в МВД, в ФСБ, то, конечно, лучше и учиться в ведомственных вузах. В Московском университете МВД, Санкт-Петербург, Волгоград, Саратовский юридический институт и другие. На 70% как раз вы будете постигать практические такие умения нарабатывать. И, конечно, курс молодого бойца. Но в чем плюс? В том, что вы выходите из этого ведомственного вуза уже при звании и начинаете свою службу. Не только начинаете, но и продолжаете уже, да, в соответствующую структуру.
Интересуется Максим из Москвы, хватает ли экспертов-криминалистов в стране? Можно ли найти их в каком-нибудь якутском улусе? Максим, зря вот так вообще про якутский улус, но если существует подразделение МВД,
система, конечно,
то там, соответственно, есть и техники, криминалисты там есть обязательно.
Да, при том... Найти эту работу можно, потому что, интересно, вакансии об эксперте криминалисте в открытом доступе есть на сайтах о работе, я их видела. Довольно легко.
То есть и работу найти можно?
При
и,
том, в принципе, я не слышала о том, чтобы был какой-то, была нехватка экспертов. Угу.
Хорошо. Так, вот теперь самое, то, что для меня вот всегда самое интересное, это штучки. Я у Евгения как раз поинтересовалась, как насчет ОМП. Вот приходит человек, опять же, как мы в кино видим, приходят криминалисты на место, обследуют место происшествия. Следователь там или оперативник, он ходит кругами, а специальный человек ходит там с фотоаппаратом, там в перчатках, что-то там метет, вот это вот все. Что там у него должно быть, при каком наборе обязательно выезжают на ОМП?
При том, что все, что там есть, может быть уликой. И может быть ключевой уликой, которая может сразу найдет ключ.
Евгений нам вкратце обрисовал, что необходимо, что за перчатки и что за чемоданчик.
Ну, по идее, да, всегда в перчатках, ну, естественно, не резиновых, а вот обычных, вообще-то бумажные такие, знаете, с пупырышками. Вот как сейчас помню, у нас большинство квартирных краж, когда приходилось обрабатывать порошками много поверхностей, то дабы не снять собственные отпечатки, а такие случаи бывали в практике, приходилось одевать, да. Перво-наперво это фотоаппарат для фотографирования. Многие как бы чемоданчики, они же разнятся. Есть специальный дактилоскопический. Есть общий для осмотра места происшествия, есть для работы со взрывами, например, там совершенно другие. Но основное это, конечно, фотоаппарат перво-наперво, потом линейки специальные, с которыми производится фотографирование, номера улик, если это нужно, безусловно, дактилоскопический порошок, дактилокарты для того, чтобы непосредственно брать отпечатки пальцев у потерпевших. И потом сравнивать, естественно, всякие пакетики для сбора улик, пинцетики и материалы для съемки непосредственно отпечатков пальцев. То есть, начиная от специальных пленок и заканчивая обычным скотчем. Иногда приходилось и так. Сначала обрабатывается порошком в зависимости от цвета поверхности. То есть, если это темная поверхность, мы обрабатываем белым порошком. Если это прозрачная поверхность, то лучше темным порошком, например. И потом уже вот этот вот рисунок, обработанный порошком, мы снимаем на специальную дактилопленку, либо на обычный скотч, ну, очень хорошего качества.
Вот, пожалуйста, картина.
О белом порошке мы не знали.
Про белый порошок мы не знали, да. Видимо, для кино черный лучше выглядит. Сейчас самое главное во всякой профессии.
Платежная ведомость.
Но есть же какие-то сведения о зарплатах в МВД и других структурах?
Конечно, я нашла московский, скажем так, диапазон зарплат от 18 тысяч до 25 эксперт-криминалист в специальных центрах при ОВД московских.
Ага. А вот в этих вот как это, объявлениях
дальше
о работе что-нибудь указано по поводу
есть
зарплаты?
Есть же еще обязательный соцпакет, который дается не работодателем, а в принципе законодательством. Это и более длинные отпуска от 30 до 45 суток, а также бесплатный проезд раз в год к месту отдыха и самого эксперта-криминалиста, и членов его семьи.
Ну, то есть все
также бесплатный проезд в общественный транспорт.
Это все к ним относится.
Да, совершенно верно.
Тем более, если они имеют звание, то, соответственно, там есть какая-то система. Да. Все как у всех. Что это за эксперты, пишет нам Игорь. Пришел из армии, в милицию захотелось. Из-за заключения таких спецов смотрят обвинения. Игорь. Человек пришел из армии, ему получил образование, определенные допуски.
Скажу. Человек пришел из армии, в милицию захотелось. Дальше вот этот соцпакет, о котором мы сейчас говорили, он предполагает бесплатное обучение в вузах МВД.
Так что, Игорь, человек получил образование и честно выполнял свою работу, во всяком случае, до тех пор, пока ему это нравилось. Перестало нравиться, ушел. Так что такие специалисты, да, на их заключениях строятся обвинения. Но мы об этом продолжим. Говорить в послужном списке после новостей. Никуда не уходить.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15:35. Это программа «Послужной список». Она продолжается. Видеотрансляция этой передачи тоже продолжается. Яна Маргасова, Ольга Журавлева. Мы там фигурируем, каждая в своем экранчике. Так что можете полюбоваться, если интересно. Пишут нам смски. +7 985 970 45 45. Так, просят прокомментировать сериал в плане технической оснащенности. В целом, вот как сказал, например, Владимир Васильевич, много чего напридумывали. Вот. А с другой стороны, я вспоминаю программу про разведчиков, где я тоже задавала вопрос по поводу технической оснащенности.
Конечно.
Где сказал нам один из экспертов в этом вопросе, что много чего есть. Но
главного вы
иногда,
не знаете,
нет, иногда показывают очень похожие вещи. Но это понятное дело, что для телевидения все-таки для сериала очень важно, чтобы это выглядело, да?
Но прогресс все равно шагнул, действительно.
Конечно, конечно, далеко. Разумеется. И всякие. Ну, главное, что он всегда шагает в ногу. Прогресс со стороны экспертизы и криминалистики, и прогресс со стороны, собственно, преступников.
Потому что нераскрытые дела тоже бывают.
Самый известный криминалист все-таки Шерлок Холмс, а не Кибрид, заметил Миха. Миха, мы тоже это заметили.
Мы очень любим Шерлока Холмса.
Я спросила у обоих экспертов об их отношении, и оба сошлись на том, что да, вот если как бы отбросить всякую литературщину, там, ну, какие-то уж совсем надуманные вещи, то действительно вот по сути своей и по приему, да, по аналитической работе, по обилию информации, по всему вот,
чем он работает,
да, это такой хороший эксперт. И криминалист тоже будет здоров. То есть молодец. Хороший
знал,
человек Шерлок Холмс.
Да.
Так, значит, что-то по поводу кино. Да, много чего в кино нам показывают. И, к сожалению, насколько я понимаю, нам показывают какой-то общий образ. Вот та же самая Кибрид, которая эксперт вообще со всеми допусками абсолютно всегда умеет, и к ней всегда можно прийти и сказать: сделай мне, пожалуйста. И она уже вот побежала и уже делает. Естественно, в реальной жизни все-таки существует определенная очередь,
существует
сроки,
отдел, да, в котором
и
не один человек
следователь
трудится.
Может попросить, как мне объяснил Евгений, следователь может попросить что-то сделать там вот в первую очередь, да, без очереди, побыстрее там по каким-то причинам, но не более того.
Он то даже есть может попросить того, кому больше доверяет или больше с кем сработался.
Ну, может быть, да. Но в целом это все равно какая-то вполне строго определенная ситуация. Если у человека есть допуск на экспертизу такую-то,
баллистическую, например,
да, то он не обязательно будет иметь допуск на какую-то еще. Вот по поводу экспертизы оружия я Евгению тоже задала вопрос, чтобы с этим разобраться, потому что вот то, что у него в анкете обозначено как ИХО, это исследование холодного оружия. Я наивная чукотская девушка, естественно, думаю, что оружие, оно оружие и есть. Все оружие должен исследовать один там оружейник, специалист. Все абсолютно не так. То есть не совсем так. И Евгений рассказал вообще о том, какая бывает экспертиза оружия, чем она отличается и в чем она состоит.
Баллистическая экспертиза – это одна из самых, наряду с трассологической, сложная экспертиза из криминалистических, потому как баллистика, она предусматривает все, то есть и следы, оставленные огнестрельным оружием, так и непосредственно само оружие. Но в основном, конечно, перед баллистами ставятся вопросы по поводу, возможно ли произведение выстрела из данного оружия и, соответственно, принадлежит ли данная пуля, дальняя гильза к этому оружию.
А вы, значит, исследование холодного оружия, то есть это,
признание объекта по отношению, является ли оно холодным оружием или, например, предметом хозяйственно-бытового назначения.
Так, а топор у нас является холодным оружием или предметом?
Конечно же, нет.
Что, это предмет бытового хозяйственного назначения?
Да. Вы знаете, даже начнем с того, что первым, о чем мне сказали вот в черкизовской школе милиции, такого понятия, как экспертиза холодного оружия или исследование холодного оружия, больше нет ни в одной стране мира, кроме России. То есть это пережиток советского прошлого. Какая разница, убьется ли человек, грубо говоря, даже табуреткой или обычным кухонным ножом, или это сделается специальным ножом спецназовца, который является холодным оружием. Честно говоря, мне непонятно, для чего вообще нужна такая экспертиза, как по отношению оружия к холодному или не холодному.
Но, тем не менее, иногда кому-то нужно доказать, что при человеке было именно оружие, а не просто предмет бытового хозяйственного назначения.
Тут немножко как раз поясним, что трассологическая экспертиза – это как раз анализ следов, оставленных человеком, автомобилем, либо автомобилем, а также как раз анализ того, каким орудием, то есть каким типом орудия было совершено преступление.
Тяжелым тупым предметом.
Нет, например.
Например. А по поводу оружия, я на всякий случай поинтересовалась, является ли перочинный нож холодным оружием. Нет, не является.
А потом в каком-нибудь, не дай бог, рассмотрении дела о самообороне скажут, смотря куда, как говорится, попал.
Да. Скажут, что нас было четверо. Да, совершенно верно. А вот теперь, пожалуйста, про эксперта, который да, что называется, давно здесь сидит. Владимир Васильевич Домнин так, среди прочего, указал, что он исследовал, как эксперт, он исследовал такой документ, как пакт Молотова-Риббентропа.
И, естественно,
да, естественно, я закричала: правда, а как это было, а почему, а что вы о нем думаете? И вот, пожалуйста, исторический экскурс прослушайте, потому что действительно очень интересно.
Это было действительно так. Самое обидное, что потом вот Яковлев, помните, был такой этот прораб перестройки, мне по телевизору говорит: мы отдавали этот документ в МВД и исследовали. Но тогда был скандальный вопрос. Тогда Верховный Совет весь гудел, Прибалты поднимали этот вопрос. И по указанию Горбачева потребовали исследовать вот эти документы. Вот. Он сказал, что вот мы в МВД. А на самом деле занимался я. Для Верховного Совета, для Горбачева там готовили результаты, которые, кстати, так вовремя использовали. Не были, и не оглашены не были. Ну, понимаете, это было довольно сложно. В оригинале этого документа не нашли нигде. Ни в Германии, ни у нас. Майор, который уничтожал эти оригиналы, он их все переснял и с этими пленками пошел и сдался американцам. И они появились в печати. Это, ну, в Европе буквально в 46-м году они появились. Я работал в архиве Молотова. Мы оригинала не нашли. Но кое-что интересное нашли. Вся работа шла по копии. Мы проверяли, могли бы они, положим, сфальсифицировать и смонтировать. Но по тем временам это было технически невозможно. По фотокопии были все данные, машинка та же самая, все признаки были. И кроме того, когда в архиве Молотова не нашли оригинала, нашли некоторые документы, косвенно подтверждающие наличие. В течение месяца или двух шла дополнительная переписка, уточнение границ и так далее. Вот те документы есть в оригинале, они сохранились. А самого этого пакта нету. Но косвенные подтверждения были. Я, конечно, убедился, что он был, этот документ. Но юридически это был забор. Все-таки копия. Ну, чем был этот пакт Риббентропа-Молотова? Они поделили между собой территории, и там в протоколе все было написано. О том, что он был, по-моему, вопроса уже нет.
Ну вот, вам, пожалуйста, заключение эксперта по поводу пакта Молотова-Риббентропа.
Копилочку.
Это же ведь действительно удивительная вещь. Когда мы получаем информацию откуда-то, да, вот там начали там Прокотынское дело, нам показывают фотокопии в интернете и говорят, а эксперты заключили то-то, то-то и то-то. Ну, это вообще, понимаешь, мы не знаем, что это были за эксперты, что они заключили и заключили ли они вообще. Вот по поводу Молотова-Риббентропа, во всяком случае, у нас есть официальный источник. Человек, который вот сказал то, что он сказал. Опять-таки, все заключается, все замыкается на личности.
Здесь эксперт сказал, что...
Да, все, да. Вот что было, то было. Чего не было, то не было. Так, значит, правда ли, что в профессиональной речи говорят не эксперт, а эксперт?
Это правда.
Спрашивает А.Н. Но спрошу.
Профессиональный, то есть это такой
жаргон, да, сленг. Но я отмечу, что легко и ненавязчиво, что Евгений, что Владимир Васильевич говорили нормально, эксперт, как все обычные люди. Так, все просит нас Денис из Иркутска, уже третий раз просит вспомнить Декстера из одноименной книги и сериала. Вот это эксперт-маньяк, эксперт по крови. Денис, мечты, вспомнили. Резиновую дубинку зимой можно считать холодным оружием, пишет Илья из Тулы. Резиновая дубинка не считается холодным оружием. Вот хоть ты ее в холодильник положи.
Ну, считается орудием.
Самое главное качество, вот, которое Евгений, например, для себя определил, которое соответствует вот правильному эксперту, как ни странно, их очень мало. Это усердие и кристальная честность. Если
ничего
мы,
себе, мало,
если мы предполагаем,
да,
что усердный и честный эксперт делал заключение, ему можно доверять.
Как раз Айрат. Какой от них толк, если вещдоки легко пропадают?
Ну, вот. Опять же, это все как бы... Потом дальше идет процесс. Если пропадают в деле, тогда там вырываются странички. Значит, нужно идти в другую инстанцию и говорить, вот дело, вот странички нет, вот здесь был вещдок, вот его нет. Ну, это как бы, ну, вы же понимаете, здесь уже не от экспертов зависит. Они не сидят возле холодильника и не хранят там все за всю последнюю эпоху. Им приносят, они выносят мнение. Но они мнение выносят не так, как в кино. Посмотрел и сказал, вот оно. Они исследуют, а потом пишут бумагу специально, ставят свою подпись. Там эта бумага всё, подшивается, конечно, в дело, после чего в суде представляется в качестве аргумента той или другой стороны о чем-то. Да? Если суд не устраивает оценка по каким-то причинам кого-то из процессуальных лиц, тогда это все повторяется. Это, в общем, целая эпопея. Но мы сейчас вспомним о хорошем. О хорошем, о честном
и кристально
честном и усердном.
Доска почета.
Я вот все, мне казалось, такая интересная профессия. Да, вот где романтика?
Мне
где,
до сих пор так
кажется. Где прет вот это вот, ух ты, это замечательно.
Ты знаешь, когда я на сайте Волгоградской академии МВД увидела такой огромный плакат «Пуля в разрезе», там стол, вокруг которого студенты, и там гора разного вида пистолетов. Я подумала, что да.
Ну, вообще интересненько. Да? Учиться уж точно интересно.
Точно.
Невероятно. Этого эксперта по Молотову-Риббентропу не терять, отправить Венедиктову. Вы думаете, что я не сделала этого самого в первый же момент? Я с этой анкетой побежала к Венедиктову и Бунтману с криками: у меня есть эксперт по пакту Молотова-Риббентропа. Разумеется. Не надо уж меня совсем держать тоже за какого-то подозрительного человека. Евгению я задала вопрос, что для него было самым интересным, какая область экспертизы самая интересная и что доставляло радость?
Наверное, все-таки баллисты. Мне в свое время было очень интересно баллистические экспертизы. И так как я очень так автолюбитель, автотехнические экспертизы, конечно, мне тоже были очень интересны. Там перебитые номера, исследования автомобиля на предмет каких-то тоже следов. Это было интересно. Я не могу получить такой допуск, потому что для автотехнических экспертиз это нужно очень сложное профильное образование по непосредственно там НАМИ, МАДИ, может быть. А баллистику я получить, наверное, просто не успел. Я в свое время просто уволился из милиции. Безусловно, это очень приятно, когда находишь соответствие отпечатка пальцев при производстве дактилоскопической экспертизы там какому-нибудь именно представленному на исследование объекту. Да, безусловно, какое-то моральное удовлетворение есть. Да, вот я его нашел, вот сейчас я докажу, что это именно так. Ну, безусловно, какое-то внутреннее удовольствие есть от хорошо выполненной работы. Но большинство экспертиз дактилоскопических, например, это не так. Отпечаток пальца не принадлежит никому, например, и отправляем в центральную дактилоскопическую картотеку. А удовольствие от правильно и качественно сделанной работы, конечно, это, я думаю, это в любой профессии так. Катарсис наступает, оп-хоп, рабочий день закончен, особенно когда пятница. Все. Нет, все рутина, все работа, не относишься к этому как к какому-то празднику.
Но, тем не менее, Евгений вспоминает с удовольствием о том, что ни одна его экспертиза в суде не была опротестована, его не вызывали в суде уточнений.
А это практически знак качества.
Это говорит о том, что и оформлено все было правильно, и убедительно все было изложено. А вот, так что Евгений тоже все равно поступает на доску почета, чтобы вы там не писали. А, так, значит, есть еще один материал на доске почета, скажем так. Да? Я спросила Евгения, кто для него идеальный. Ну, помимо Шерлока Холмса, который для всех идеальный эксперт.
Сенсей.
Да. Вот Евгений рассказал о своем видении идеального эксперта.
Для меня всегда остается как бы мой первый учитель. Это, может быть, я могу его назвать. Это Громов Андрей Викторович. Я не знаю, какую он сейчас должность занимает в этой структуре. Но, думаю, достаточно уже высокую экспертно-коммунистической среде Москвы. Вот он для меня был образцом. Просто образцом вот этой вот профессии. То есть человек с глубокими познаниями во всех областях. И огромное ему спасибо за свое время, что он как бы пестовал меня на этом поприще.
Нет,
к сожалению, сейчас я по профессии непосредственно криминалистической не работаю.
А иногда возникает такое желание тряхнуть стариной?
Конечно.
То есть все-таки скучаете вот по какому-то такому?
Безусловно.
О чем это говорит? Если человек вроде бы сам ушел, все там, вот нам тут писали всякие гадости, типа вот из милиции, просто так пошел в милицию, как суд. Все равно затягивает, все равно какой-то есть вот в этом что-то.
Даже эта рутина была, значит, точно интересной.
Но при этом, вот я как раз подумала, что в кино, опять же, мы видим просто такой драматический эпизод, да, принесли и выбежали, радостно узнали, нашли, сопоставили, или наоборот, и тот, не тот, еще что-то. А огромное количество вот этих бесконечных совершенно следов, отпечатков, огрызков и чего-то еще, которые никуда в результате не попадают. То есть экспертиза пришла к выводу, что нет. Или материала недостаточно, ничего понять невозможно, или просто ни о чем. Просто огрызок. То есть, как бы вот просто банан, как в том анекдоте. Вообще ни к чему. Наверное, это как раз вот создает такую рутину. Но про плохое тоже. Понятно. Про плохое мы сейчас поговорим. Игорь пишет: когда же будет прокурор? Вот интересно будет послушать. Игорь, у нас
уже был
адвокат, у нас был следователь, и следователь прокуратуры в том числе.
И у нас был прокурор,
прокурор
в том числе
был
и военный,
отдельно.
Да. И...
Так что. К вашим услугам.
В архиве.
На букву «П» посмотрите в архиве, найдете и прокуроров, и следователей прокуратуры, и все, что вы захотите, Игорь. Так что вперед и с песней. А мы сейчас о плохом.
Выговор с занесением.
Ну что я хочу сказать. Есть масса вещей, которые мы просто не догадываемся о том, что это никакая не экспертиза. Ну, то есть
так
это ни о чем не говорит.
Вещдоки.
Не, ну вещдоки-то понятное дело, что наверняка пропадают. Ну, все пропадает. Понимаешь, заключенные пропадают, там еще что-то, закон нарушается.
Отпечатки пальцев
никаких
пропадают.
Никаких сомнений тоже, да. Нет, что все может происходить, если, опять-таки, не помнить.
Не кристально честный.
А об усердии и кристальной честности со всех сторон. Вот, начиная от техника и заканчивая, не знаю, там кем уже, судьей и так далее. Поэтому, ну, понятно все. Но есть еще такая категория, как вот Владимир Васильевич обозначил, как необоснованные, научно необоснованные экспертизы. Потому что очень много же и дел уже было там проведено огромное количество, где доказательством служила экспертиза, которая при ближайшем рассмотрении достаточно сомнительна.
То есть вот так же, как с графологией получается.
Да, графология не вполне обоснована, она используется там как-то, где-то, что-то, но вот специалист говорит, что ну так себе. Ну, то есть, когда вот с пулей все понятно, да, вот пуля,
да,
вот оружие, можно что-то проверить. А, ну, тут как бы есть. И нет четких критериев, да, вот каких-то. А, есть всякие допуски. И вот об этих вот необоснованных экспертизах несколько слов от Владимира Васильевича.
Например, вот была экспертиза на моей памяти, когда по делам изнасилования исследовали текстильные волокна на одежде. Был ли контакт между двумя людьми, и исследуют их одежду и проверяют волокна. И это была чистая афера, потому что можно в метро так наконтактировать. В вашей одежде можно найти все, что угодно. Из таких сомнительных экспертиз была экспертиза определения давности исполнения документа, например, подписи, когда она была исполнена. Например, это не завещание, а это сфабриковано ныне. Это экспертиза давности. Но она тоже была авантюрная достаточно, потому что там вопрос решался на уровне год, два, три, или не больше года, или не меньше трех. Целый ряд внедрялся, пытались внедрить научно необоснованных экспертиз. Но они отмирают со временем.
Это вот как раз Александр нас спрашивал, правда ли, что нельзя определить, когда были нанесены чернила, а только возраст бумаги. Вот тут не все однозначно.
Не все однозначно, потому что в каких-то ситуациях нужно говорить о днях и месяцах, а если плюс-минус 5-10 лет, то тогда какой смысл в этой экспертизе? Я согласна. Одно дело, когда тебе откровенную подделку под 17 век выдают за нынешнюю, да, но и то они бывают очень хорошо сделаны. А вот по поводу этой экспертизы и почерковедения очень хорошо сцена с Шерлоком Холмсом, который видит выглядывающую у доктора Мортимера уголок бумаги и датирует по почерку и по бумаге десятилетия, до десятилетия датирует вот эту вот собаку Баскервильское, вот это предание, которое доктор держит в кармане. Фантастика, но в целом очень похоже.
Правильной дорогой.
Да, правильной дорогой. По поводу давления на эксперта. Вот я себе представила, что действительно прибегает следователь, который там стучит по голове, там приносит какие-то заманчивые подарки, или там угрожает чем-то и каким-то образом давит. Ты мне вот это сделай. Вот мне нужно, чтобы вот это было вот так. Да? И человек под давлением либо там авторитета, либо каких-то угроз, либо чего-то еще может действительно сделать другую экспертизу. Надо только не забывать, что как процессуальное лицо он отвечает за то, что он сам подписал, и он никакого следователя уже не сошлется.
Конечно.
Так вот, о давлении на эксперта, в каких масштабах это возможно, рассказывает Евгений.
Единственное из экспертиз, это, наверное, исследование холодного оружия, где, грубо говоря, мнение эксперта – это 80%. Он может крутануть и в ту сторону, и в ту сторону, но все остальные экспертизы, ну, нельзя подделать отпечаток пальца человека, чтобы он стал отпечатком пальцев именно бандита, грубо говоря, который видит следователь. Я сталкивался в этом смысле только с тем, что приходили участковые, говорят, вот я у бандита изъял ножик, не можешь ли ты его признать холодным оружием? Говорю, ну, конечно же, нет. И есть специальные картотеки, в которых все холодное оружие отмечено как холодное, а все оружие там хозяйственно-бытового назначения относится именно к хозяйственно-бытовому назначению. Счет там клинка в 90 сантиметров и толщины там в 3 миллиметра. Я смело заверить, что гораздо больший комплекс мероприятий надо произвести для того, чтобы сделать четкий вывод о том, что предмет является холодным оружием. На меня никогда не давили с точки зрения, надо экспертиза, чтобы прошла именно в таком ключе. Чтобы там подпись этого человека, она была подписью именно этого человека. Нет. По почерковедческим экспертизам достаточно часто производится вероятностный вывод о отношении к, ну, к человеку. Потому что на 100% иногда нельзя сказать.
О чем это говорит? Что история вот с подделанной или неподделанной подписью – это действительно проблема. Если экспертиза вероятностная, да. Если вот мнение эксперта в какой-то ситуации может быть... Он может быть убежден, ну, в том, что
Евгений,
он говорит.
Не везде можно крутнуть.
Да, не везде можно крутнуть. Вот с отпечатками пальцев такое не проходит. Одна из основных проблем, пишет Сергей, из Перми, трассологических экспертиз, то, что впоследствии сложно найти предметы, вещдоки, которыми были оставлены следы. Так как только при представлении конкретного предмета эксперт может с вероятностью предположить о том, чем и как были сделаны, эти следы были оставлены. Сергей, совершенно верно.
Поэтому
то есть, если следы автомобиля,
тупой, тяжелый, да, предмет,
если следы автомобиля, да, а автомобиль уже благополучно сожжен, то ты никак не докажешь, что это вот был именно этот автомобиль.
В общем,
естественно, да. Все-таки экспертиза это не просто там эксперт, вдруг прозрение на него не зашло. Какие-то вещи проверяют совершенно очевидно. Ну и вот по поводу того, что Евгений говорил в самом начале, что его вот вдруг поразило открытие, что на самом деле при помощи экспертизы можно все установить, что не бывает преступлений без следов. Но надо учесть, где работал Евгений, да, в каких, с какими в основном вещдоками и с какими преступлениями он имел дело, и учесть биографию Владимира Васильевича Домнина.
Было бы, конечно, хорошо.
Да, да, который работал все-таки в очень специальных службах и имел дело с очень специальными вещами, да. И у него немножко другое на это мнение. Я просто еще скажу, что он, например, сталкивался с такой экспертизой, проводил ее, когда был первый взрыв радиоуправляемой бомбы в Афганистане. В Афганистане мы воевали, помните, да? Вот там вот были наши специалисты, которые первый раз столкнулись с такой вещью, как радиоуправляемая бомба. Новая была такая история. Ну и вообще были довольно знаменитые вещи, которые расследовали, естественно, исключительно Комитет госбезопасности. И вот оттуда эксперты как раз с ними и соприкасались. Так что все ли может действительно экспертиза, или есть какие-то вещи, которые проходят бесследно по каким-то причинам? Правда ли любой преступник оставляет след и возвращается на место преступления? Владимир Васильевич.
Если вы написали единицу, вас обязательно найдут. И не надо. Это установки вообще, по-моему, допотопные. Может то, что может. Но есть масса разновидностей экспертизы. Где-то и успехи большие. Вот сейчас генетика сделали. Вообще биология была вообще примитивная экспертиза, которая почти ничего не могла. Да? А сейчас личность устанавливает. Большой прогресс. Везде. Все по-разному. Я думаю, что в почерковедении, в принципе, где-то уже такой предел и тупик, потом сейчас ведь мало что пишут. Я вам так скажу одну свою любимую фразу. Качество – это враг криминалистики. Когда все корявое и грубое, решается легко. Но когда все достигает совершенства, то есть один объект нельзя отличить от другого. Поэтому эти компьютерные документы, их никто не сможет, положим, идентифицировать компьютер. Если там нет грязи или мазни, ну, декларировали о том, что мы все можем, но это бы старая установка, и я считаю, что она, ее давно пора похоронить.
Вот такая вот история. Грустно, но факт. И просто Владимир Васильевич еще напомнил о том, что, естественно, уровень растет со всех сторон, и чем и рост изощренности спецслужб, кстати, и преступников, он ведет... Это двигатель. Это двигатель прогресса.
Но при этом ответим нашему слушателю, что идентичных отпечатков у разных людей все-таки не бывает. Во всяком
не
случае,
бывает.
Не было такого прецедента еще.
Да, но главное, что как раз вот у спецслужб была разработана технология не только у наших, но и у не наших. Например,
как их подделывать?
Нет, как не оставлять вообще отпечатков, и даже безо всяких там перчатков, скажем так, в стихах. Всякое такое происходит. Денис из Иркутска интересуется, чем теперь... Ему интересно, чем теперь занимается Евгений. Это его частная тайна, которую он не пожелал нам открыть. Я считаю, что это его полное
право.
Да, полное право. А вот на вопрос, осталась ли у него вот эта профессиональная деформация и была ли она у него, он ответил все-таки отрицательно. То есть не было такого, что ему надо было обязательно дома все под микроскопом разглядывать, там, проверять, чьи отпечатки там на стакане и так далее. Нет, такого все-таки не было. Но я надеюсь, что мы хоть немножко представили себе эту профессию, эту специальность, это процессуальное лицо.
Ну и действительно теперь весь спектр впоследствии у нас есть.
Да, да. Мы по-моему, вот да. Что касается юридических всяких аспектов и криминалистики, мы, по-моему, представили все. Если кому-то стало интересно, только вот обратите внимание, что такие эксперты, как судмедэксперт, как психиатрическая экспертиза, для этого все-таки нужно первое профильное специальное медицинское образование. Только после этого может быть человек привлечен как эксперт, в том числе и в уголовные дела. Яна Маргасова, Ольга Журавлева на этом заканчивает послужной список. Следующий у нас ювелир. И, в общем, мы практически на этом закончим. А что будет дальше, вы узнаете очень скоро, буквально через 3 недели.